Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели, по привычке говорю, еще и слушатели интернета. В общем, слушатели программы «Золотая середина». Всех вас приветствую, доброго вам времени суток. Какое бы время вы ни слушали эту программу, это христианская программа. Здесь мы говорим о Боге, говорим о нашей бессмертной душе, говорим, как спастись нашей душе. И не только. В общем, ваши все вопросы, которые возникают у вас при чтении, писании, в общем-то, несложная, но, с другой стороны, и непростая книга. Несложная для, даже для детей, потому что некоторые истины там понятны и очевидны, а непростая, потому что действительно объемная, действительно и некоторые вопросы там возникают. Поэтому для всех тех, кто хотел бы вникать, исследовать Писание, как сказал Иисус Христос, наш Учитель, я еще раз повторяю, что вы на христианском средстве массовой информации, так что он сказал так в 5 главе Евангелия от Иоанна: «Исследуйте Писание, потому что через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они, то есть Священное Писание, свидетельствуют обо мне». Вот так Господь предупредил всех нас и, в общем-то, где-то направил к тому, чтобы мы не проскакивали эту жизнь налегке, чтобы, погружаясь в определенные глубины, необходимые для исследования, мы выходили на этот простой, очень доступный, светлый путь, который называется «Путь спасения». Пусть Бог нас благословит, и я уже, как говорил многократно, повторяюсь, ну, для тех, кто, может быть, у нас впервые нас слушает, кстати, я вот передам попозже привет некоторым людям, кому обещал передать приветы. Единственное, что прошу вас, если возможно, хотя бы две строчки написать, чтобы мои приветы не были вхолостую, пожалуйста, напишите хотя бы одну строчку, что вот слушаем вас, вот там-то, там-то, такое-то наше имя. Вот. Ну, я думаю, для тех, с кем я познакомился на этой неделе, это будет очень ясно и понятно. Ну и для всех других, друзья, я в начале прямо эфира специально говорю, у нас сегодня 28 июля 2023 года, это дата и это время, 15 часов по московскому времени, мы только начали с вами общаться, поэтому давайте уж сразу, экономя время, будем понимать друг друга. Многие задают вопрос, а как написать вам, потому что дозвониться невозможно. Ну да, есть такая у нас проблемка пока. Как можно написать, я сейчас очень просто объясню. Вот если вы нас слушаете через интернет, а большинство сегодня нас слушают через интернет, то не смущайтесь, просто найдите внизу там у вашего электронного помощника, как мы говорим, или гаджета, то есть телефона, компьютера или планшета, такую иконку, значит, она вот в виде облачка и трех точечек. Вот это говорит о том, что обозначает речь, взаимную речь, только написанную текстом. Поэтому, пожалуйста, не смущайтесь, нажмите на нее, у вас появится табличка. В этой табличке ее нужно заполнить таким образом. Вначале написать свое имя, можно город, страну, откуда вы нас слушаете. Кстати, можно и псевдоним, пожалуйста, тут вот у нас уже были интересные псевдонимы. Придирок с моей стороны не будет. Единственное, что если будет анонимное письмо, то, в общем, это неправильно, и иногда мы избегаем всяких анонимных писем. Поэтому, пожалуйста, обязательно не забудьте, сначала подпишите вашу такую смс-ку, а потом буквально в 2-3 предложения сформулируйте ваш вопрос и вышлите его сюда, мне передают эти вопросы. Надеюсь, что и сегодня мы будем вооружены вот помощниками, которые трудятся там незримо. Поэтому благодарность Ирине, Яну, нашим всем сотрудникам Теос Медиа. И Софье, сегодня она должна передавать ваши сообщения. Софья, если вы меня слышите, вышлите тоже кратенько, буквально сообщение, что вы в эфире, и точнее, ну, что вы уже здесь. Ага, вижу. Вот вижу, что уже пошли у нас сообщения. Значит, наша связь, друзья, работает. Не случайно я о ней так подробненько рассказываю. И вторая возможность – это мой персональный личный телефон, он же и мой мобильный телефон. И если вы на этот номер, который я сейчас скажу, наберете через WhatsApp или через Telegram, то ваши также вопросы появятся у меня на экране. Я тут весь обложился техническими возможностями и буду с Божьей помощью и с Библией, как обычно, в руках и в сердце отвечать на ваши вопросы. Мой телефон, значит, готовы записать, пожалуйста, +7 926, говорю плюс 7, потому что недостаточно просто восьмерки, это только для россиян она работает и действует. Она слушает, оказывается, слушатели со всего мира. Это неплохо, это здорово, и поэтому, пожалуйста, обязательно запишите таким образом и так набирайте этот номер. +7 926 211 5697. +7 926 211 5697. Успели? Еще раз помедленнее скажу. 926 после плюс 7, это Россия, 926. 211-56-97. Надеюсь, что вы успели записать, и я смогу принять от вас вопрос. Хочу также оговориться, последнее объявление по поводу наших коммуникаций, связей, это важно, в начале программы. Пишите ваши вопросы в начале программы, и постараюсь, чтобы на них отвечать, у меня было время, мне их надо все видеть, поэтому присылайте лучше в начале эфира. И вот также по моему телефону присылайте прямо во время эфира, у меня есть такая возможность посмотреть на ваши вопросы, в том числе и, как мы говорим, в мессенджерах или вот в таких программках, которые помогают нам держать, поддерживать связь в виде смс-ок. Но обязательно подпишитесь тоже и, пожалуйста, не пытайтесь дозвониться, я не смогу все равно ответить на вопрос, но зато здесь есть дополнительная, как говорят сейчас, опция или возможность. Если вы хотите стать ежедневным участником нашего чата «Золотая середина», а такой чат есть у нас, то, пожалуйста, не забывайте, просто напишите об этом мне. Скажите, хочу стать ежедневным участником чата «Золотая середина». И я сделаю вас участником такого чата, тогда вы сможете спокойно за недельку, не торопясь, присылать ваши вопросы. Кстати, у меня сегодня несколько вопросов будет именно из чата и из прошлого раза, которые перешли к нам с прошлого раза. Стараюсь отвечать на все вопросы и не быть никому должным, как мне нравится такой текст. Апостол Павел пишет в одном из посланий: «кроме взаимной любви». Вот взаимной любовью мы в буквальном смысле себя, в хорошем смысле, обязали. Когда мы доверились Богу, то Он вложил в наши сердца Духом Святым, Римлянам 5:5, вот эту особую сверхъестественную любовь. Это любовь, которая позволяет и помогает нам сегодня, ну, в буквальном смысле, любить чужих людей, совершенно незнакомых, первый раз кого видим, а вот питаешь к ним такие же чувства, как к родственнику. Я уже об этом говорил, это может только сверхъестественная любовь агапы. И, дорогой друг, если ты хочешь обрести такую любовь, если ты хочешь обрести спасение, то обращайся к Богу, сегодня мы еще об этом тоже поговорим. Итак, первый вопрос, так, я не понял, правда, от кого он прислан, но, пожалуйста, Софья, если можно, подписывайте, не просто переписывайте вопрос, это, наверное, от самой Софьи. Если Бог создал женщину из одного ребра мужчины, почему и у тех, и других нынче одинаковое количество ребер с обоих сторон? Ну, вы знаете, я отвечу просто достаточно. Это было уникальное действие сугубо для Адама и Евы. Кстати говоря, у Адама и Евы не было пупков, вы знаете об этом? Ну, то есть их устройство, каким их создал Бог, оно отличалось немножко от всех остальных. Поэтому здесь слава Богу, что некоторые изъяны, которые имеют наши родители, они не всегда, не всегда, иногда передаются, передаются всем нам. Иначе мы бы уже до 21 века все были бы неузнаваемыми уродами или вообще бы уже не рождались. Поэтому есть тайна вот, передачи жизни, сегодня ее исследуют ученые, и поэтому такие так называемые доминантные признаки, рецессивные и все остальное, не буду вам здесь напоминать обычную школьную программу, и не только, по которой мы изучали, как передаются какие-либо признаки от родителей ребенку. Поэтому больше в Библии это, конечно же, образ. Он взял часть Адама, вот это было важно. Он взял, чтобы потом Адам сказал, это плоть от плоти моей, кость от кости моей. Знаете, если бы это было только кость, то тогда бы он не сказал плоть от плоти моей. Вот это слово, добавленное самим Адамом, говорит о том, что Ева была подобна ему. Она полностью была второй, как говорят некоторые, половинкой. И поэтому, создавая все, Бог создавал из земли. И вот там, да, из воды, из земли, а вот произвела, там написано, вода, да, вот, а вот женщину он создал из мужчины. Это уникально. Конечно, много юмора на эту тему, я всего не буду пересказывать, но все равно, наверное, женщинам не надо себя считать какими-то ущемленными, второсортными, что, наверное, еще со времен Востока прививали им, потому что возложили на них всю вину за грехопадение, вот это все, во всем виновата женщина и все остальное. Женщина создана уникально, и вот в этом есть равновесие, которое Бог вернул. Как через женщину грех вошел в мир, это правда, также семя жены без участия мужского победило сатану, который вовлек все человечество в грех. И вот таким образом произошло уравнивание. Да? Вот униженное положение женщины, женщины в христианстве возвышено. Не выше мужчины, нет, на своем месте. Муж остается главой семейства, и все это тоже по Писанию. Но, по крайней мере, во Христе нет мужского или женского рода. Так мы об этом читаем. То есть для спасения нашей души, неважно, кем ты родилась или родился, женщиной или мужчиной. Спасибо. Спасибо, Софья. Вижу от вас вопросик. Так, и дальше мы движемся. Дальше мы движемся по вопросам, которые я вот здесь с прошлого раза перенес, и поэтому Михаил и Оля, если вы слушаете и эту программу, начну как раз с ваших вопросов, потому что именно на них в прошлый раз, в прошлую пятницу не хватило времени немножко, а вопросы неплохие. Михаил задает такой вопрос. Добрый день, Андрей Юрьевич. Как христиане должны относиться к участию в лотереях? Если это плохо, то почему? Ну, Михаил, вообще-то, что такое лотерея, мы знаем, наверное, с детских лет, потому что так или иначе кто-то в любой форме лотереи участвует. Когда многие участники, ну, давайте скажем, допустим, там 10 человек на каком-нибудь детском утреннике, или их родители скидываются, покупая вот эти небольшие какие-то там билетики, потом эти билетики кладутся в какую-то там корзинку или иногда барабан, перекручиваются и перемешиваются, и вот, о, радость, значит, вытягивается этот счастливый какой-то билетик, и вот все те, кто скинулись, получается, эти средства идут одному человеку. Ну, здесь есть, конечно, разные последствия этого, потому что кто-то ожидал, что это ему будет все, но таких остается 9 человек, если мы про 10 говорим, и только 1/10 здесь выигрышная. Ну, а представим, что человек 100, может быть, уже и выигрыш вырос, но тогда будет 1 из 100 только, который выиграл. А если их 1000, а если их 1 000 000, а если их миллионы, то вот этот выигрыш, он там как-то распределяется на нескольких человек, но это тоже равной степени не миллиона. Тогда каждый просто получит свое. Я думаю, математика здесь простая, и есть такая, называется, формула вероятности. Так вот, там n факториал, но я не буду вас грузить формулами высшей математики, но она сейчас легко рассчитывается, она есть в любом учебнике по высшей математике. Так вот, вот это 1 десятая, 1 сотая, 1 тысячная, это все вероятность того, насколько человеку может вернуться теперь умноженное его, вложенное. Я понимаю, что иногда люди для того, чтобы получить, ну, я бы сказал, такие вот легкие деньги, кстати, в этом есть тоже некая опасность, есть статистика, как люди себя вели, как, насколько это психологически влияет на человека, которые получили вот вдруг такую прибавку чудом к своим зарплатам или к своим каким-то финансовым делам. Ну, и я скажу, что, к сожалению, она печальна, эта статистика, это не мной придуманная, ее тоже легко найти можно в интернете, она в основном печальная, потому что как легко деньги пришли, так они легко и уходят, и иногда, вслушайтесь, интересная мудрая пословица, кто-то сказал из людей: дайте человеку побольше денег, вот просто дайте денег, и вы увидите, что это за человек. Вот иногда деньги, они вскрывают наши сокрытые внутренние желания. Они нас самих проявляют. Вот есть проявитель, закрепитель, как раньше в фотографии. Вот, вдруг человек и сам от себя не ожидал, но у него начинаются неуемные желания, потому что теперь эти желания ничем не ограничены. И люди иногда спиваются, иногда еще хуже, наркотики, иногда они проигрывают все это опять в лотереи, думая, что еще больше выиграют. В общем-то, на этом и построен принцип заманивания людей в азартные игры. И вот тут, Михаил, я хотел бы сделать заметку. То есть, в принципе, не грех, но грех – это азарт. Грех, когда человек хочет иметь что-то, легкие деньги, и включается в эту гонку. Я знаю таких людей, они просадили, ну, это не только лотерея, это могут быть сейчас очень масса всяких электронных автоматов и все остальное, что это сделано, но принцип там такой же. Поэтому играть в эти игры, те, кто продумывает это, уж поверьте мне, они не оставят себе, будь это государство или частные какие-то компании, которые покупают подобные аппараты и расставляют их во всех там центрах или где-то, как раньше, в каждом магазине. Слава Богу, что есть законодательство, которое сегодня не позволяет подсадить людей в массах своих. И есть определенные зоны, куда человек, ну, в Америке или в России, это неплохо, в общем-то, куда человек может поехать, если он там уж очень хочет эти деньги где-то оставить, почему еще и называется спортивная лотерея. Да, действительно, какой-то процент, наверное, идет на спорт, дай бог. Но в основном опасность заключается, Михаил, здесь в том, что человек, не зная себя, становится легкой добычей собственной алчности, собственного желания быстрой наживы. В этом есть опасность. Опасность кроется, правильнее, наверное, так сказать, в нас самих, это вот в виде греховной плоти. Плоть – это не только наше тело, это греховная натура, доставшаяся нам по наследству. Сегодня мы вспоминали про наследство, наследие Адама, от Адама. Поэтому всегда нужно быть очень предельно аккуратными в этом. И лично в моей жизни было и это испытание. И вот лично я поставил определенные условия пред Богом и сказал: «Господь, я не хочу идти неверным путем, поэтому, может быть, я что-то не понимаю». Делали мы с другом это абсолютно искренне, но даже пост взяли и заполняли эти билетики, именно спортлото, 5 из 36, заполнили их уйму, кучу просто. Мы там 3 дня заполняли, по-моему, без продыха. Вот. И вот слава Богу, что в основном все деньги вернулись, но я сказал, что если мы будем в я буду или мы в проигрыше хотя бы на 1 рубль в минус, я больше этим заниматься не буду. Ну, это говорю вам всем, потому что это я не скрываю, это был завет такой определенный с Богом. Поэтому вот с тех времен Слава богу, потратив там по тем временам, это советские еще времена были, вы помните, какая зарплата была, 120, это уже хорошая зарплата считалась, а так 80 рублей. Вот мы потратили, по-моему, полугодовую зарплату, где-то рублей 600 с лишним, вот, и все эти деньги отбились, но мы были в минусе 8 рублей. Вот, и слава богу, что Бог нас миловал, что деньги эти в основном вернулись. Вот. Но для меня это был такой вот конкретный, для меня лично такой конкретный вот знак. Я знаю таких людей, которые даже в церквах по милости Божией там выиграли что-то. И одна пожилая женщина у нас, по-моему, в центральной церкви, она помолилась совершенно искренне. Она больше ни разу не играла, она попросила, и Господь действительно ей дал. И вот она и не подсела на все это, и выручил ее Господь. Знаете, это я бы сравнил это так. Даже апостолы не все ходили по воде. Вот плыли в лодке там 12, как минимум, а пошел только из них один. Вот вам опять, один из 12, один из 100. А сегодня все христиане могут пойти по воде. Вот, может быть, кто-то вот в каких-то особых обстоятельствах, которые будут свидетельством, опять же, для окружающих людей, и пойдет по воде, как ходил Христос или сказал Петру, иди. Да? Но вот даже этого обетования нет среди многих других, что будете чудеса творить, наверное, там можно было бы узреть и такое обетование, но все-таки бесов изгонять и спасать души, научая их, как прийти ко Христу, это намного важнее, чем что-то здесь выигрывать и решать свои какие-то земные временные вопросы. А почему бы не помолиться и не сказать: Господи, ведь у Бога много способов, не обязательно почему-то вот мы Богу задаем только через спортлото. Вот я пойду сейчас, куплю билетик. Да, помню такой юмор, да, когда человек просил, но это всего лишь юмор. Он не очень соответствует Священному Писанию. Я верю, что Бог нам лишнего не дает, но нашу жизнь Он обеспечивает и дает нам ровно столько, что позволит нам совершать Его труд и, в общем-то, не бедствовать и с рукой протянутой не ходить по миру. Помните, как написано в Священном Писании, мудрость Соломона, по-моему, да, который говорит: «Сколько я живу и не видел праведника с протянутой рукой». Всякие бы бывали времена и для праведников, но это, конечно же, в целом общее правило, что Господь заботится о своих. Оля задает вопрос следующий. «Андрей, добрый день. У меня вопрос, если он не звучал в эфире. Кому принадлежит полночный крик в притче о 10 девах? Напомню, что эта притча записана в Евангелии от Матфея, 25 глава. Там с 6 стиха, это я уже начинаю отвечать на вопрос, который Оля прислала, «но в полночь раздался крик, вот жених идет». То есть ситуация такая: Царство Небесное подобно 10 девам. Царствие Небесное подобно 10 девам, которые, 5 из которых были мудрые, 5 неразумные. И в процессе рассказа мы видим, в чем было неразумие 5, которые также оделись в брачную одежду, которые также ждали жениха. Это всего единственная черта, единственное, что их отличало от 5 мудрых. Это отсутствие, я бы даже так сказал, в достатке, с запасом масла, потому что написано «запаслись», да, в их светильниках. Мы знаем, что светильники горят, и масло потихонечку источается. И всегда любая хозяйка имеет, вот если керосинку, она имеет емкость, чтобы подлить, если нужно, потому что керосиночка, хоть и медленно, иногда горит всю ночь, как такой ночничок. Если кто-то пришел, соседи или что, раньше, помните, сколько фильмов, прибавляется, да, там такой есть регулятор, побольше огонь, и, соответственно, светлее становится, если кого-то встретить, особенно ночью. Так вот, этот керосин, или в том случае с девами это масло, оно расходовалось. Оно не просто так, оно было, значит. Так вот, 5 мудрых запасли масло, у них был запас масла, а у 5 неразумных горели светильники, горели, так написано, но они не запаслись маслом, у них запас отсутствовал. И вот эта разница очень важная, потому что это прямое указание на Духа Святого, потому что елей или масло через весь Ветхий Завет прошел образ. Это Дух Святой, который нисходил на пророков, священников и царей. Это Бог, который пребывал даже тогда в Ветхом Завете, еще до жертвы Христа, на людях. И это было чудо. Поэтому масло или елей – это один из прямых образов о Духе Святом. Есть, конечно, вода, кто жаждет, иди ко мне и пей. И говорил он это образно говоря о Духе Святом, о том, что должны были принять апостолы и ученики. Но, конечно, о Духе Святом, как и о любой, ну, о Библии, например, сколько образов, что это и хлеб, что это и меч. Ну, образная, вообще вся Библия – это образная книга. Но главным образом, конечно, является Дух Святой. Здесь никто, пожалуй, кто хотя бы раз прочитал Библию, спорить с этим не будет. Так вот, что значит запас Духа Святого? Это значит, что у людей иногда они девы, они ждут своего жениха, но они не исполняются Духом Святым. О Духе Святом в Новом Завете сказано, чтобы мы не угашали его, чтобы мы исполнялись им, или, смотрите, наполнялись им. Исполняться или наполняться – это синонимы. Чтобы этого наполнения у нас хватало, чтобы мы всегда были исполнены Духа Святого. И вот тут есть некий запас у христианина, который по жизни идет и каждый день исполняется Духом Святым, для него пришествие Христа не будет неожиданностью. Но оно будет неожиданностью для всех, но по запасам, которые он имеет, не будет неожиданностью. Когда беда иногда подбирается, а, кстати, при пришествии Христа даже сравнится с вором, как тать ночью, сам Христос говорил, придет как тать ночью. Это не значит, что он, ну, как это сказать, здесь надо правильно образы понимать, придет что-то навредить или своровать, это значит, что для кого-то это будет бедой, это будет неожиданно. И как вор, который неожиданно приходит и оббирает, так и будет для души человека, которая не была готова, не имела соответствующую одежду. Так вот, в первом послании Фессалоникийцам, отвечаю, Оля, 4.16 легко запомнить, потому что есть еще первое послание Тимофея, 4.16. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, так поступая себя спасешь и слушающих тебя». Так вот, а что же в первом Фессалоникийцам 4.16? Потому что сам Господь при возвещении, внимание, при гласе архангела и трубе Божией. Вот там глас еще архангела, здесь говорится. В полночь же, возвращаемся к притче, 25 глава Матфея, кто не сначала слушает, 6 стих. В полночь же раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему. 1 Фессалоникийцам 4.16 немножко поясняет. При гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом и мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу, на воздухе. И так всегда с Господом будем. Очень хорошее место, которое часто читается на похоронах, в утешении людям. Там заканчивается эта глава прям такими же словами. «Утешайте друг друга сими», то есть «этими», старое русское слово, «словами». «Этими словами утешайте друг друга». «Напоминайте друг другу, говорите, что пришествие Христа будет быстро». Знаете, я слышал такой вариант, что архангел – это и есть Христос. Причем архангел Михаил, целые верования такие есть, что якобы, что это Христос. Это неверно, особенно вот в свете этого места. Тогда бы было сказано, при гласе Христа, при трубе Божьей сойдет с неба Христос, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Но здесь написано, как разные личности, если вы внимательно читаете. Сам Господь, вот он здесь, да, при возвещении, при гласе Архангела, вот здесь рисуется картина, сам Господь при своем собственном голосе и при своей собственной трубе, ну, как-то не вяжется, понимаете, да? Что здесь мы видим труба Божия и глаз Архангела. Поэтому это прямой ответ. А вот еще Псалом 88, 16 стих, там красиво тоже сказано. «Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи». Я уж не говорю про многочисленные напоминания, когда Христос сравнивает себя с пастухом, с пастырем добрым, и он говорит, мои слышат голос мой и следуют за мной. Мои знают мой голос, а за чужим не идут. Вот это «мои» говорится как раз про этих дев. И говорится, что все мы, кто знаем голос Божий, и этот глаз, пусть он будет архангела или труба Божия, это все нам знакомо. Это как-то вот в духе будет вдруг понятно. Это мы, может быть, не каждый день это слушаем и слышим, но есть что-то особое. Как, знаете, птенец, который никогда не летал, выпрыгивает из гнезда и вдруг летит. Как проявляются заложенные Богом в нем такие способности? Даже мать иногда выпихивает его, чтобы он побыстрее полетел. Как происходит так, что что-то незримое, оно присутствует в нашей душе, и мы никогда этого не слышали и не можем даже представить, как это будет, но в тот момент узнаем. Вот такое у нас есть Богом заложенное изменение нашей натуры. Наша духовная натура, измененная, теперь слышит голос Божий и знает его персонально. Ну вот, я обещал передать приветы, друзья, для всех тех, кто слушает меня. Как раз приблизительно половина у нас эфира прошло. Особенно вот тем, кто на этой неделе, мы там молились во вторник в замечательном месте, Золотое кольцо наверху, такая прекрасная панорама Москвы, и Господь дал нам недождливый день, хотя всю неделю вот после льет дождь, вот это буквально это Бог сделал. Вот. И там больше 40 пастырей с Москвы собрались для того, чтобы молиться за Москву, за страну, за многие сферы жизни, и там вот глядя вдаль, видя на горизонте разные высотные здания, как храм Христа Спасителя, мы молились за все христианство в целом и за православную церковь. Кстати, сегодня поздравляю всех христиан с крещением Руси. Это не только праздник православных, это праздник всех тех, кто чтит крещение в Господе, кто понимает, что человек, принимающий крещение, посвятил себя Господу. И это делали в основном все взрослые люди, все апостолы были взрослыми. Потом появилось где-то крещение, давайте мы не будем это сегодня обсуждать, это отдельная история, но вот когда Христос крестился в 30 лет, и все крещенные были апостолы, и все те, кто литургию прописывали для христианской церкви, и многие богословы, Василий Великий, Григорий Низкий, да многие-многие, я просто перечень могу вам перечислять и перечислять, они все были взрослыми, которые принимали крещение. И даже вот Красносолнышко Владимир, который через это приняла Русь христианство. Поэтому это важно, давайте себе это отметим, за это нужно молиться, чтобы… Почему? Потому что если ребенок крещен, он не воспитывается в христианстве, то, к сожалению, это все формализм. И даже крестные приходят раз в году там отметить крестины соответствующими напитками только или с подарками. Поэтому так легко вымывается настоящее христианство, если акцент делается на совершенно нехристианские традиции. В христианстве нет такой традиции. Христос ее не оставлял, крестить детей. И этим не занимались ни апостолы, ни сам Христос. Поэтому настоящее христианство – это когда человек в осознанном, осмысленном возрасте, в буквальном смысле посвящает себя Христу, и тогда его жизнь изменяется, и тогда он идет, и вся его жизнь – это свидетельство о другом человеке. Почему и имя другое дается иногда в крещении? Потому что он другой, он изменен самим Богом, и вот только такое христианство способно изменять окружающий мир. В противном случае все это мы проходили и в истории, и в том числе христианство не является некой эксклюзивной религии, в которой нет формализма. К сожалению, это так. Фарисеи, как во времена Христа были, они были верующие в Бога и при этом распяли самого Христа. Хотя знали Писания, которые говорили именно о Христе, о Мессии, о его пришествии. Но вот это, к сожалению, может быть персонально, лично в каждой жизни каждого из нас. Так вот, мы молились и за университет, и за все сферы жизни образовательные, и за дом правительства, и за Останкинскую башню в ее лице, все средства массовой информации. То есть очень легко было на панораме видеть вот эти вот, я бы сказал, знаковые здания, и молиться за всю эту сферу. Это мы делали 8 группами, обходя полностью по кругу вот высотное здание, там 24, что ли, 25 этажей. Ну, на 22-м мы приезжали, потом там заходишь в зимний сад, а потом еще, по-моему, 2 этажа есть повыше, там еще ресторан. Вот, поэтому, друзья, я передаю привет и Денису, и Алексею, и Сергею, и Насте. Вот, если вы меня слушаете, пусть Бог вас благословит. Познать лично Христа можно. Это произошло в моей жизни, и я правду говорю. Моя жизнь изменилась. Можно всю жизнь рассуждать, философствовать, есть Бог или нет, а можно просто к Нему обратиться и сказать: «Прости меня, грешника, меня, грешницу, и войди в мое сердце, войди в мою жизнь, измени, сделай эту незримую операцию, измени меня, я хочу быть другим человеком и быть с тобой». В этом суть всего христианства. Так, ну вот, дальше мы движемся. Чем отличается покаяние от исповедания, задавала мне Зинаида. Вот буквально сегодня она прислала как раз через чат. Еще раз повторю номер телефончика: +7 926 211 5697. +7 926 211 5697. Это мой личный номер. И если вы наберете его через WhatsApp или Telegram, то, пожалуйста, я смогу вас сделать участником не только разовых вопросов для программы очередной, но и постоянно действующий. У нас там есть чат «Золотая середина». Хорошо, движемся. Так вот, Зинаида сегодня прислала в чат, какой же она вопрос прислала. Чем отличается покаяние от исповедания? Это неплохой вопрос. Спасибо, Зинаида. Я бы даже сказал, очень хороший вопрос. Почему? Потому что иногда поверхностно мы, в общем, можем даже и не увидеть разницы. И иногда мы под словом «покаяние» подразумеваем, конечно же, вот то настоящее, метаноя, греческое слово, разворот на 180 градусов, шел одним путем в мир, глядел туда, в сторону греха, дьявола, в погибель, а теперь развернулся и пошел новым путем и живым. Как помните, написано про мудрецов, которые пошли другим путем, не вернулись, да, к прежнему. Это все здорово, но, к сожалению, так бывает, а это уже практика, больше 30-летняя моя практика как служителя говорит о том, что, ну да, бывает такое. Бывает, когда человек и вроде бы покаялся, и принял крещение, и потом как-то раз, и что-то как бы не доделал. И как-то он какой-то образ жизни ведет непонятный. И сам же от этого страдает, глядя на других, которые в церковь ходят. И как-то он все время загружен. И вроде его что-то одолело. Знаете, одолеть может и простого христианина. Испытаний нам всем хватает. Но если что-то не доделать в момент покаяния, вот к чему я веду, то остаются некоторые крючки, задиры, некоторые такие, знаете, зацепки, занозы, которые цепляют человека. И я видел таких, к сожалению, десятками уже людей, которые возвращаются на прежний путь. И Писание говорит, что лучше бы ему не познать пути нового, познать, там познать написано, чем вернуться к старой, ой, простите, но так написано в Писании, блевотине. Там как вымытая свинья возвращается в грязь, так и собака, пес возвращается к своей блевотине. Ну, в общем, наверное, в этом ничего такого нет. Мы знаем, что когда волк или собака, кто изучает, я люблю животных и иногда изучаю их повадки, набирают слишком много в желудок, кусками рвут мясо, то они отрыгивают это мясо. Но оно, может быть, и не похоже прямо вот в понимании отравления, да, вот когда блевотина просто звучит так. Вот. А они отрыгивают это мясо, чтобы потом его закопать и покушать, когда уже тут они наевшись, да, вот, когда будут опять голодны. То есть закапывают что-то прежнее, что-то из прошлого. Вот иногда человек не все раскопал, не все извлек. И внимание, спасибо, Зинаида, за вопрос. Исповедать, оказывается, старое русское слово состоит из двух корней или из двух частей, давайте. Первая частичка «из», то есть «извлечь», которая по правилам русского языка срослась со словом «поведать», поведать тайну, поведать что-то сокровенное, тоже старое русское слово, и получилось исповедать, то есть «з» поменялось «с». Ну, перед глухой «п» мы знаем, что «з» не может писаться по правилам русского языка. Поэтому исповедать – это как раз извлечь и поведать. Вот пропустить через этот речевой аппарат то, что помыслил, то, что сказал, то, что, то есть где-то, может быть, то, что печалит сердце. Прям надо это сказать. Обязательно пред Богом есть 5 форм исповеди. Ты и Бог наедине, да? А есть ты, ну, не получается. Вот наедине все говорит, говорит человек, но возвращается опять к этому греху. Тогда хорошо было бы задействовать священнослужителя, душепопечителя, которых Бог поставил в церкви, дал им особые дарования, которые знают, как тебе помочь. Поэтому ты и Бог прислужители, он помолится за тебя, поддержит, двое лучше, уже усиливается молитва. Потом, если ты перед ближним виноват, то иди перед ним исповедуйся, перед малой группой и при церкви. Вот такие 5 форм исповеди мы отмечаем в 18 главе Матфея и в других главах. Очень важно все-таки исповедать грех. Теперь я вам добавлю некоторое слово, и все станет на свои места. Мы вот только вчера, буквально позавчера, изучали на «Золотом времени» вот это очень важное покаяние. Какое же оно? И мы вышли на это слово. Евангельское слово. Полное. Полное покаяние – это значит, все без остатка, ты все грехи исповедовал. Не оставил ни одного, не закопал вот эту блевотину, да, поэтому, наверное, сравнение такое с грязью, свинья там, да, и так далее. Вот, поэтому очень важно, чтобы очиститься полностью, исповедать все грехи, и вот тогда на это освященное уже Богом и очищенное кровью Христа, священной кровью Христа место, наше сердце, приходит Дух Святой. Он может в этом случае изменить человека и поселиться, и быть там. Да, не гарантия, что христианин не впадет в грех и не полюбит опять грех, но, по крайней мере, вот это покаяние, оно называется полное. А где мы его видим? Привожу вам иллюстрацию всем нам знакомым. Все мы, наверное, слышали о притче о блудном сыне. И в этой притче мы можем усматривать отца как Бога, ну, за образом отца, это же притча. Притча – это иносказание. Конечно же, стоит всемогущий Бог, который нас создал и дал нам жизнь, и не дьявол нам дает жизнь, и он ждет иногда нашего возвращения. А куда же мы ушли? А грех увлек когда-то блудного сына, как и все человечество. И вот там, промотав жизнь, почти что иногда бывают такие случаи, человек уже под конец жизни, промотав всю жизнь, и изъеденный грехом, растраченный, здоровьем, здоровье растраченное, и все, он оказывается у этого свиного корыта и понимает, к чему он дошел, до чего он дошел, к чему он пришел. И вот тут смотрите, что говорит блудный сын, читаю фрагмент из Евангелия от Луки, 15 глава. «Голод настал в той стране». Знаете, мир не может утешить и дать нам все то, что может дать только Бог. Поэтому голод, он очевиден. В мире, блаженный Августин сказал: «Господи, ты создал нас для себя, и метется дух наш, не находя тебя». Вот пока мы не нашли самого Бога, наш дух мечется. Наш дух мечется. Мы испытываем этот голод, мы кидаем в эту топку, в эту черную дыру, различные удовольствия, мы хотим себя развлечь, увлечь, решить какие-то жизненные вопросы. Даже я не против земного счастья, там, семья, дети, это все прекрасные ценности, и христианство не против, и всегда благословляет, и семьи, и деток, и все остальное. Но надо помнить, что это все-таки временные земные ценности. И Христос даже сказал, кто пренебрежит, ну, как бы не, там, возненавидит меня, да, ради отца, матери, сына, дочери, тот недостоин меня. То есть все-таки по линии приоритетов, по вот этому списку приоритетов, Христос, ему вся пальма первенства, ему вся слава. Он спаситель наш. И при всех ценностях семьи и деток, и многих других прекрасных вещей, не обязательно греховных, все-таки не выбор Спасителя не приведет нас на небеса. И сколько добрых и хороших людей, к сожалению, пойдут в ад, просто потому что поставили свое счастье выше счастье, которое может дать Бог. Да где-то там скоблило, где-то там свербило, где-то там я встречал таких людей, которые говорят, что-то не решено в моей жизни. Вот все у меня есть, и дети есть, и хорошая семья есть, и устройство есть, и машины, и квартиры, иногда даже больше. Но что-то пустота там. Почему? А потому что вот эту пустоту, по высказыванию нашего брата во Христе еще первых веков, блаженного Августина, можно сказать, может заполнить только Бог. Он нас так создал, что эту пустоту только Он может заполнить. Вот, и знаете, как вот сегодня в соединениях, в том числе и в компьютере, есть плата материнская для расширения. Вот только этот вот разъем Божий может подойти. Ничего другое не подходит. И ничем другим этот наш компьютер не расширится, наша жизнь, наша душа не обретет спасение только через Иисуса Христа, только через эту его взаимосвязь с ним, только. Поэтому давайте вернемся к образу, что же там сделал, интересно, блудный сын, оказавшись уже среди свиней. Он пошел и пристал к одному из жителей страны, потому что хоть где-то что-то ему надо было зарабатывать, голод ведь настал. А тот послал его на поля свои пасти свиней, и он рад был наполнить чрево свое рожками, ну, это там пища такая для свиней, которые ели свиньи, но никто не давал ему. То есть и даже свинской этой пищи уже не давали, голод. Придя же в себя, внимание, первый пункт, придя же в себя, вот оно пошло покаяние. Он был не в себе, когда сказал отцу, дай мне только то, что причитается мне после твоей смерти. То есть на Востоке заживо похоронил отца, да отец там, я не знаю, какой-то просто удивительная история. Мы так ее легко иногда читаем, но он другими словами сказал, отец, ты мертвец, ты мне не нужен, мне нужно только то, что мне мое причитается после тебя. При живом отце, услышьте это. Вот что сделал. Явно, что он не в себе был. Так поступают только люди не в себе. А тут, придя же в себя, это первая часть покаяния. То есть, другими словами, настоящее полное покаяние состоит не только в полном исповедании грехов, но оно состоит еще и, оно трехчастное. Оно задействует нас, или три части. Смотрите, какая первая. Пришел в себя. То есть он осознал, осмыслил, что он был виноват. Иногда люди даже в мыслях себя оправдывают. Нет, я не виноват. Все виноваты, но не я. Но он, говорит, пришел в себя и сказал, сколько наемников отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану. Внимание. Второе, он сказал. Вот оно пошло исповедание. Говорить – это значит исповедать. Синонимы. Сколько наемников? Пойду к отцу моему и скажу ему. Внимание, что еще он пропланировал сказать? «Отче, я согрешил против неба» на первое место «и пред тобою». Все тут выверено, каждое слово. Перечитайте эту притчу. «Я виновен перед небом и перед тобою». Он это сказал. Первое, он пришел в себя и начал правильно размышлять. Пока в мыслях, встану, пойду. А потом что? Сказал. «Я виновен». Еще пока ни к отцу не пришел, говорит еще там, на расстоянии, но это уже правильное исповедание, как мы говорим. И дальше, я недостоин уже называться сыном твоим, примени меня в число наемников твоих. Вот он, кающийся грешник на кресте, я недостоин, вспомини меня, Господи, когда приедешь в царствие твое. Смиренная позиция, как это важно, во время покаяния, не просто перечисление грехов, а особое состояние сердца, смиренная позиция. И написано «встал и пошел». Пошел – это уже действие к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец, его сжалился и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Слышите? Вот три части. Первое – внутри правильно начать мыслить. Это уже метаноя, это уже покаяние, это разворот мышления. Думал так, а теперь передумал. Даже думать в ту сторону не хочу. Второе – сказать, исповедовать все грехи, полное, все грехи, ничего не приберегая себе. И третье – сделать новое, идти новым путем, не возвращаться на старые пути. Вот это и есть полное покаяние. Сколько добрых порывов у нас было. С понедельника начну жить, пойду другими путями. Правильно помыслил? Правильно. Сказать не сказал? Не сказал. Никто не знает? Нет. Дьявол подходит и шепчет. Никто не знает. И давай опять еще. Давай еще разочек. Давай еще разочек туда. Я вам вот, уверяю вас, десятки и сотни случаев могу такие вот рассказывать. Но время наше коротко, друзья. Поэтому спасибо всем за участие в этой программе. Надеюсь, услышимся в следующую пятницу. С миром Божьим. До свидания.